что, мы начинаем следующий час. Перед тем, как начать программу «Дифирамб» с нашим замечательным гостем Александром Филипенко, он пока готовится к выступлению, а мы давайте с вами подготовимся. Значит, теперь в это время мы будем с вами разыгрывать приглашения на различные культурные мероприятия и в театры, в том числе и в первую очередь. Итак, будьте внимательны, прямо сейчас я вам расскажу, какие у нас есть пригласительные билеты и куда. Вы делаете свой выбор и пишите на смс плюс 7985-970-45-45 свои пожелания. Итак, начинаем с киноклуба «Эльдар». Авторская программа Дмитрия Менченко «Кто ты, мистер Шекспир?» 9 февраля в 7 часов вечера. Это такой творческий вечер-моноспектакль замечательного драматурга, театроведа и журналиста и писателя Дмитрия Менченко «Кто ты, мистер Шекспир?» Это такой импровизированный разговор о драматургии Шекспира, о тех сюжетах, которые он использовал в своих пьесах, комедиях и трагедиях, и, естественно, разговор о самом человеке. Был ли этот человек на самом деле, как он выглядел вообще, а сколько их было, этих Шекспиров? Вот Саша смеется, потому что тоже понимает, что это такая проблема, которая до сих пор не решена. Мистификаций много вокруг этого. Да, конечно.
Говорят, у него библиотеки не было по описанию после смерти. Книг не было.
Мистификация. Мистификацион. Да. Так что вот можете причаститься к такой интересной теме.
Нам дальше Шекспир да. играть.
9 числа в 7 часов вечера в киноклубе «Эльда», Дмитрий Менченок, «Кто ты, Шекспир?» Приходите. Дальше пошли теперь в театры. Давайте пойдем в музыкальный театр, Московский государственный академический камерный театр имени Бориса Ивановича Покровского. Альтист Данилов представляет оперу композитора Александра Чайковского 3 числа, 3 февраля, куда мы вас, собственно, и зовем. Вот именно в этот день в спектакле будет принимать участие Юрий Башмет. То есть тот самый альтист Данилов, про которого и написана эта гениальная повесть Владимиром Орловым. Да, он тот самый альтист Данилов.
Может, тоже мистификация?
Да, тоже мистификация. Итак, еще раз, 3 февраля приглашаем вас в театр Покровского на альтиста Данилова. Дальше драма пошла. Российский академический молодежный театр «РАМТ». Спектакль «Жизнь одна». Тоже близкие авторы Александра Филипенко, поскольку в этом спектакле соединены вместе, казалось бы, несоединимые писатели Шаламов и Кондратьев. То есть тут и колымские рассказы Шаламова, и лейтенантская проза Вячеслава Кондратьева. 3 февраля в 19:30 спектакль в «РАМТе». Там же 14 февраля их лучшая работа за последние уже, по-моему, десятилетия, поскольку спектакль не новый, но по-прежнему настоящий хит театра – это «Берег утопии». Вот Александр Георгиевич смотрел наверняка по пьесам Тома Стоппарда. Это вот история революционной и демократической мысли в России. Все лучшие люди.
Спектакль работы души и ума.
И он огромный, да. И при этом совершенно не скучный. Идет он весь день, начинается в 12 часов, и потом заканчивается после 10 часов вечера, с перерывами, конечно. 14 февраля «Берег утопии». Московский театр юного зрителя. Здесь целая россыпь приглашений. Вечерние и спектакли «Скрипка Ротшильда». Это Чехов, это Кяма Генкос, и это Валерий Баринов в центральной роли. Блестящая работа. 4 февраля. «Леди Магнит нашего уезда». Это Лисков. Это Гинкас, это замечательный Валерий Баринов, опять же, и прекрасная Лиза Боярская в главной роли. Там же спектакль «Пингвины» 5 февраля. Это такая философская притча, придуманная замечательным режиссером Женей Беркович. Здесь участвуют молодые актеры, а но еще участвует Игорь Ясулович. 5 февраля «Пингвины» вечером спектакль. И, наконец, несколько спектаклей для детей. Необычайные приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 6 числа, театр юного зрителя. «Оловянные кольца», известнейшая сказка Тамары Габа 7 февраля, да.
И, в 1959 да, году я играл в этом спектакле.
Знаете, сколько идет? Да, да, да. Это такой аленький цветок. В каждом театре есть свой аленький цветочек. Да, 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 да.
И 20 лет спустя Михаила Светлова.
Тоже это уже в детском театре.
В детском театре, обязательно. Налево или направо, смотря кто какие. Начинается юность заново, очень трогательный, чуть смешной, будто в детском театре занавес раскрывается предо мной.
Прекрасно. Видите, сколько воспоминаний пробуждает. Просто сплошное. Мои пригласительные билеты вызывают какой-то восторг у моего гостя. Ну и, наконец, еще одно приглашение в ТЮЗ. «Невидимые друзья». Это 7 февраля. Это бродвейская пьеса. Очень трогательная про взаимоотношения подростка со взрослым миром. 7 февраля. Выбирайте еще раз номер СМС плюс 7-985-970-45-45 и начинаем программу.
Не спать! Реклама.
В это воскресенье израильский туроператор Исралюкс предлагает перенестись из зимы в лето. Все туры в Израиль из первых рук, без посредников, в программе «Галопом по Европам» в это воскресенье в 16 часов. А также изюминка сезона «Тур Вифлеемская звезда» по очень привлекательной цене. В Израиль с Исралюкс в это воскресенье после 16 часов.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Александр Филипенко в нашей студии. Еще раз представлю нашего гостя. Саш, приветствую вас. Значит, смотрите, уж коли мы начали с афиши, я думаю, будет совершенно логично, если мы про 9 февраля скажем прямо во первых строках нашего разговора. 9 числа впервые на этой сцене вы будете. Моноспектакль Александра Филипенко «Один день Ивана Денисовича» будет идти в театре имени Моссовета «Под крышей». Это сцена «Под крышей». Все, ну, театралы эту крышу знают.
Да. В практике это до этого играл. И вообще его величество случай играет главную роль в жизни актера. Как совершенно, я уж не помню этот год, когда это было, когда в 6-м году, по-моему, Гениева, Царствие Небесное, позвонил Александр, не хотели бы принять участие в интересном проекте? Я говорю, да-да. «Один день Ивана Денисовича». Я говорю, конечно. До вечера можно подумать? А что такое? Ну, у нас и в нашей зависимой профессии свободное, независимое время от рассвета до заката. Это вот звонок, и ты сарафанное радио раскидываешь, что и как. Я позвонил, был жив Давид Боровский, ему все это рассказал, мы знакомы были еще по театру на Таганке, и вечером встретились в этом овальном зале, где должно проходить, и там он придумал эту карту ГУЛАГа и все такое прочее. Вот, к сожалению, просто он уехал в Колумбию, потом уже были поминки. Ну да.
Екатерина Юрьевна тоже ушла.
Да, и ушла от нас. Но тогда же, на этом вечере, была и Наталья Дмитриевна Солженицына. Мы с ней проговорили час, все вокруг перерывали. Как? Она же такой строгий редактор. Она 2-3 минуты и всех выгоняет. Мило, мы до сих пор беседуем. И, в общем, я тут потом вдруг где-то мы встретились с Баяковым что-то. Я говорю, они хотели бы пригреть? Да, давай. Молодежный театр. Замечательно. Родители приводили детей. Все это. Баяков ушел, там некоторые причины.
Не передал в театр. Передал другому.
Нет, пока была
пауза. А почему вы сейчас-то оттуда вас выгнали, что ли?
Ну, неважно. Там...
Нет, скажите. Нет, мы любим скандалы.
Нет. Разошлись мирно, просто так не сошлись характерами. Неважно. Важна фраза интересная у Натальи Дмитриевны. Я ей признался месяца через 3, что я не играю. Как так, Александр? Что вы поймите, ведь Иван Денисович все по лагерям, бездомный, найдите ему дом. Вот, я говорю, потрясающая фраза, все. И в дирекции мы так договорились провести такой вот событие, театральное мероприятие. Все были против. Наталья Дмитриевна и Панфилова, наш директор, все были. Мероприятие «Мескомовское слово». Что это событие? Ну, что это такое? Совместно с Домом русское зарубежье и театр Моссовета. И почему 9-го? Вот у меня тут афиша. Обычно была вот такая вот афиша. Вот это когда...
Зэк. Зэк Солженицын. Зэк,
ну, это постановочная фотография, да. Известная, да, естественно. Да, да.
А Наталья Дмитриевна говорит... А это офицер Советской армии Солженицын.
А это советский... И мы играем 9 февраля, потому что 9 февраля 45 года Солженицын был арестован на фронте. Так вот на афише и стоит. И издалека, когда мы сделали проект афиши, говорю, пусть одно будет. Один день Ивана Денисовича. И тот, кто знает, что это такое, тот придет, будет, и даст Бог, мы будем играть еще дальше.
Но подождите, он будет, этот спектакль ваш, знаю, он будет в репертуаре?
Нет, нет, нет. Нет,
ну, почему нет? Да.
Дорогая, это все потом. Потом.
Причем сцена прикормленная, что называется. Там работает Сергей Юрьевич Юрский на этой сцене со своими экспериментальными работами театральными, которые, конечно, такой театр авангардный. Да, и почему, да, там, да, не может, нет, быть, ну, такого спектакля?
Все может быть. Все это, да? Даст Бог. Вот это такая будет наш... событие такое. Проведем и посмотрим, как будет. Конечно же, когда я столкнулся вот еще в библиотеке иностранной литературы с этим текстом, то вот такое по окончанию было, так на меня дохнуло такой мощью этого заряда в этом тексте. Два часа ведь идет без перерыва, и я с листочками, но так аккуратно все это, все, и незаметно, как мне кажется, это происходит. Вот, так что...
А вот вы сказали по лагерям, по лагерям. А мы тут перечисляли людей, ушедших из жизни, которые имеют отношение к рождению этого проекта. Да, вот мы говорили, да, про, да, Боровского, про Екатерину Юрьевну Гениеву. А есть еще целый фестиваль, в котором вы тоже с ним принимали участие. Это «Пилорама» в Перми.
Да. Там было потрясающе. Я читал, открытая такая летняя эстрада, все, и когда я говорил тех дальних вышек, часовому, ох-охо, сколько топать, показывал рукой в правую сторону, и там стояла реальная вышка. И все это было, конечно... И ощущение было у меня странное. Вот я шел вдоль забора, и вот думал, как же люди вот должны на себя брать ответственность, что они другого человека помещают за этот забор, и он не видит и не знает, что там. И вот в это ограждение, в эту клетку его. То есть вот это важный такой момент для этих людей, они, когда совершают такой поступок. И говорят, привозили-то ночью в воронках, заходили, там эти двойные ворота, и часовая рядом, и летом был потоп. И когда началось наводнение, то заключенных вывели из бараков и на кучу угля их загнали наверх, и они вдруг увидели, какие красоты вокруг.
Ну, это... Так уж и смех, и грех.
Это, да? Смех и грех, вот это все вместе. Сейчас там поменялось все, я не знаю, даст Бог... Новое руководство, новый...
Ну, там большая проблема, потому что там вплоть до того, говорят очевидцы, что из музея... Единственный уникальный музей, настоящий музей, да, под открытым небом, что называется, да, сталинского, музей сталинского ГУЛАГа, да, он превращается, как говорят, в музей в СИН, по, ну, сути.
Да.
Да. Вот так вот. Ничего не спасает.
Печально,
ничего
печально.
Не спасает. Вот мой вопрос, Александр, да, Георгиевич, к вам. Вы работаете с таким потрясающим текстом. И это не один текст Солженицына, как я понимаю, с, да, которым, да, вы работаете и выступаете, да, перед людьми. Вы работали с текстами Шаламова, да, тоже. Почему все-таки вот знание, оно не дает гарантии, что не делает нас в этом смысле...
Анализа нет.
Людьми с память нам не возвращают, понимаете?
Анализа нет. Дают факт, но нет анализа, в этом все дело. А выдумать проще, чем анализировать. Выдумать можно все, придумать какую-то историю, все. И плюс еще, понимаешь, исходя из моего физтеховского опыта прошлого, сколько я МФТИ заканчивал в 67-м, вот так слушаешь эти массу идей, которые происходят, и чувствуешь, что они все синтетические. Они все неживородящие.
Ну, например?
Ну, вот история с этим... Вот,
Перм-36.
И сейчас я не придумаю... Да, я бы все, что у нас принимается, законы, постановления. Но такие они все... все какие-то выдуманные. Это вот... Это так вот, на что же Захава учил, когда проект затевается, и ты чувствуешь, там чернозем, и будет зерно, и прорастет из него что-то. Или же это поролон, синтетика. Это все слышно и видно.
Вы были в новом музее ГУЛАГа в Москве?
Нет, еще.
Нет, вот, еще. Вот говорят, что очень...
познакомился вот...
Ну, там молодой совершенно
молодой,
да, парень.
Молодой, да, да. Я думаю, что там обязательно я буду проводить, поскольку не только один день Ивана Денисовича, есть ведь еще и крохотки Солженицына, я читаю, вместе с ансамблем Алексея Уткина. И это была потрясающая еще история, боже. И серия невероятная, что может быть. В музее Пушкина была вот выставка, но там в отдельном зале, чуть в стороне, рукопись Солженицына, его бушлат вот этот, его фраг, в каком получал Нобелевскую премию. И рядом в греческом зале я читал крох.
Уже смешно.
Это было замечательно. Дочка моя Сашка, она, значит, звук там был, запись Алексей Уткин дал мне, записи прелюдии Шостаковича. И крохотки Солженицына. И вот когда открывался дом-музей недавно, это же то, о чем я говорю, это года 3 назад было в музее Пушкина. А вот недавно дом-музей в Кисловодске Солженицына и в старинном зале филармонии, где Шаляпин пел, вот мы играли с оркестром вот этот наш спектакль, эту программу. «Крохотки» и «Прелюдия Шостаковича». И главное, я всегда просил, чтобы на афише были только фотографии. Солженицын, Шостакович. И все становится сразу ясно. И была замечательная публика. Пришла потом на улице даже ко мне приходили. Не знаю, можно прочитать?
Конечно, нужно.
Из «Крохотки». «Город на Неве». Это 62-63 год. Преклоненные ангелы со светильниками окружают византийский купол Исаакия. Три золотых граненых шпиля перекликаются через Неву и Мойку. Львы, грифоны и сфинксы там и здесь оберегают сокровища или дремлют. Скачет шестерка победы над лукавою аркою Росси. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся быки. Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить, ни кондитерского небоскреба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова. Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив все влияние, не получит участка под застройку ближе Черной речки или Охты. Чуждое нам... И наше самое славное великолепие. Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам. Но, стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы. Желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые. Страшно подумать, так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен, все это тоже забудется начисто. Все это тоже даст такую законченную вечную красоту. Пауза. Шарик. Во дворе у нас один мальчик держит песика Шарика на цепи. Кутенком его посадил. С детства. Понес ему однажды куриные кости, еще теплые и пахучие. А тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, как заяц. То на задние лапы, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол. И морда в снегу подбежал ко мне лохматый. Меня опрыгал, кости понюхал. И прочь опять брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей. Дайте только свободу.
так вот. Ну, кстати, автор-то не самый легкий на свете. Я имею в виду по языку. Это достаточно тяжелый случай.
А новые слова «опрыгал», да. Или, да. Я читал «дождь косохлёст». Вот это вот любит.
Это вот, ну, надо полюбить.
Полюбить надо. И в это вгрызаться, и все это входить в это дело. И когда инсценировку я делал по... случай на станции Кочетовка, mm-hmm. давно, для культуры, и переписывались мы. И он все время: ну зачем, срок есть пьесы. Ну ладно, сокращайте, но не дописывайте. А вот он мне, вот у меня такая... Всегда перед началом у меня вот такая фотография, mm-hmm. еще старая его. Это тоже с физтеха храню. И Давид Боровский фото. И вот на книгу он мне подписал. Наталья Дмитриевна мне его передала на спектакль Александра Юрьевича Литвиненко «Попутного ветра» 25 мая 6 года. Уже 10 лет.
Он когда впервые вас услышал-то?
Ну вот, вот.
Он лично.
Ну...
Помните этот момент? Страшно, наверное.
Тайно, не знаю. Но это Дмитриевна надо спросить. Как и что, да.
Ну, вы видели Солженицына в зале, когда стояли на сцене?
Нет, никогда? Он не был. Он же это был болен. Нет, ни разу. Нет.
Вообще никогда. Да?
Ну, есть у меня одна тайна, что когда в 1973 году казалось мне... Он же ходил к Юрию Петровичу Любимову.
Да.
Мы с ним ехали в одной маршрутке. Потому что вот это вот морщину на лбу нельзя забыть. У него тогда со современником он вел переговоры, ну и с Юрием Петровичем.
Угу.
А я до 75-го работал.
Но в вашем исполнении он-то сам ни разу не слышал, да? Вживую. Да?
Нет. Ну, да с Бог там, но каждый раз, вот когда я выкладываю эти фотографии, я так думаю, что там наверху все они собрались, все, ну, и слушают меня.
У вас, конечно, есть такой любимый набор авторов уже в вашем репертуаре, вашего театра личного, театра Филипенко. Конечно, центральное место на афише Солженицын. Но все-таки вот во время попадает, на ваш взгляд, сегодня, какой автор лучше всего? Из ваших афиш.
Да все попадает, все. И Гоголь, и Зощенко, и Аверченко рассказ. Ну, тогда надо сейчас прочитать. Уже нет.
Давайте после новостей, сейчас мы подготовимся, как раз решим. Вы там...
Сколько у нас, нет?
Сейчас?
Минутка, да?
Нет, у нас сейчас будет через 5 минут, мы вернемся в студию, и мы будем...
Так вот, сейчас как раз это коротенькое будет Аверченко, Аркадий Аверченко. «Эволюция русской книги». 1916 год. О, у вас на этой неделе немного. Отложите мне шиповник и землю. Любовь в природе больше. Чье издание сытинское? Нет, я хотел бы савлинское. Только ради бога не сфинкса. У них перевод неряшлив. А вот что это прекрасно, я понимаю. Годики и Вильберг нашли, что роскошно издавать. А Евгений Онегин. Это каждый наизусть знает. И потом формат широкий, лежа читать неудобно. Бом! Этап второй, 1920 год. Барышня, я отложил по каталогу вашей библиотеки 72 названия, и ни одного нет, как быть. Ну, возьмите вот из той пачки те, что на столе. Это все книги, то, что остались. Да, я уже отложил. А вот и она, вновь живая струна, Макарка душегуб и сборник речей лорда Дизраэля. Ну, и выбирайте любую. А описание Ланецкой губернии интересное. Не задерживайте очередь. Бом! Этап третий. Слышали новость? Ивиковы за комодом книжку нашли. С 17-го года завалялась. А как называется книжка? То есть как книжка? 480 страниц. К ним записались Пустошкин, Росомахин и Простачев. Побегу и я. Не опоздайте. Говорят, Ивиковы собираются разрезать книжечку на 10 маленьких по 48 страниц и продать. Как? Без начала, без конца? Подумаешь, китайские церемонии. Бам! Этап четвертый. Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по семье вечерам и читает всю Полтаву и всего Евгения Онегина. Цены по соглашению.
Александр Филипенко, новости, потом продолжаем.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Мы сегодня вместе с Александром Филипенко такую пробежку делаем по историческим текстам, которые имеют непосредственное отношение к сегодняшнему дню. И вот мы завершили предыдущую часть зарисовки Аверченко про эволюцию. Как называется?
Эволюция, я делал специально паузу, русской книги, чтобы никто не путал. Этап пятый. Простите, вы хоть и владелец мелочной лавки, а может, снизойдете и поймете вопль души старого русского интеллигента. Да что? Вам ведь ваша вывеска на ночь, когда вы лавку закрываете, не нужна? Дайте почитать на сон грядущий. Не могу заснуть без чтения, а там и мыло, и сметана. Обо всем таком написано. Прочту, верну. Да, все вы так говорите. У меня тоже на прошлой неделе взяли почитать досточку от ящика бисквитов Жоржа Бормана. Да и зачитали. А там буквы и картинки разные. У меня, знаете, даже сын растет. Этап шестой. Бум-бум-бум-бум-бум. Откуда придете, Павел Николаевич? Да за городом был, прогуливался, на виселице глядел, поставлены у заставы. Тоже мне интерес на виселице глядеть. Не скажите, я все больше для чтения. Одна виселица на букву «И» похожа, другая на букву «Г». Почитал, почитал и пошел. Все-таки чтение. Пища для ума.
Браво, просто потрясающе. Вот он, да.
Ну что делать? Как же приходят люди после Зощенко или после Гоголя. Ой, 200 лет прошло, ничего не изменилось. Как бы. Но говорю, хоть мы смеемся, значит, поднимаемся над этой проблемой. Как-то так. Слава Богу, что может и 100 человек, 1, 2, 3, 5 вернутся и займутся анализом.
Я еще хотела вам задать вопрос. Вы принимали участие в проекте так тотальном.
Да.
«Чехов жив», да?
Да.
Вот как вам вообще ощущение вот от таких историй? Насколько они жизнеспособны и вписываются в сегодняшний день?
Ну,
это напомню просто, что Чехов, Толстой, все читают Чехова, да? Все читают Толстого, да?
Ну, давно уже есть. Почему я так вздыхаю? Потому как. Началось вообще это все в Испании, как я слышал. Там они Сервантесы, ты же понимаешь. И вот от первой до последней строки читать. То же самое было у меня лет, наверное, тоже чуть 10, если не больше, на Подоле в Киеве. «Белую гвардию» читали, где мне тоже Давид Боровский что-то чуть-чуть подсказал. Я там одну главу читал. Вот. И вот решили вот такое тоже, вот тоже, как это, мероприятие, не хочется сказать.
Национальный проект.
Национальный, литературный национальный проект. Он очень важный, нужный. И вот по Толстому он тоже был.
В Толстом вы не принимали
участие? Я принимал участие.
Чуть читали.
Тоже было. Ну, замечательно. Можно рассказать?
Конечно.
Это потрясающе. Давали разные варианты, и там можно было выбрать и то, по с французским, много французских, нет. И вдруг приходит мне Андрея, князя Андрея, везут после взрыва, значит, в санитарные вот эти три палатки. Я беру, читаю. Ну, что такое? Почему так Лев Николаевич подробно описывает? Вот воронье летает, каркает, вот запах крови, вот носильщики несут. Этих тут фельдшеры кричат, отойдите, кто-то ругается, кто-то стонет. Подробное описание. Тут же лошади кушают овес. И какой-то с перебитой ногой, без глаза рассказывает, как когда он был в атаке 3 дня назад, как лезервы подошли, мы им дали. И князя Андрея пронесли поближе, а он смотрел на это как бы с остранением. Какое это теперь имеет значение, все эти разговоры, когда ты здесь, и все вроде, как говорится, вот нормально. Вот сейчас цени этот момент. Ему вспомнился вдруг этот железный мячик, который крутился перед ним, эта бомба. И потом он вспомнил, почему так жалко было расставаться с жизнью. И вот здесь, вот тут, и последние предложения у него с новой строки. Видно, было что-то в этой жизни, чего Андрей не понимал и не понимает. И тут такая пауза. И сколько там уровней идет. Вот к этому я все время призываю.
А вы Толстого так не очень часто читаете? Не ваш автор.
Ну, почему-то...
Качалов-то читает. Катюша бежала, бежала.
Это смешная история. Вот у нас тоже была, когда я сдавал свои программы еще тому Москонцерту, тогда нельзя было переживать на сцене. Вот именно надо читать «Катюша бежала, бежала». И это надо было, чтобы у тебя эмоции вызывало. А я по закушнику, я нейтрально должен был читать. А сдавал я программу, это Розовский Марк придумал, «Рождение человека». Там был и Зощенко, и Платонов, и Горького рассказ. «Рождение человека», когда он помогал бабе рожать. На берегу моря-то. И я перекусываю пуповину, а ребенок орет благим матом, и все, и вот это, и благодарит его, желает все вот это дело. И тут, значит, критик стал, и когда это актер Стаганки, это было в начале 70-х, стал тут перед нами рожать, а сценографистки пишут, а нам было интересно. Но потом разрешили, потому что вот это...
Разрешили рожать.
Нет, нет, нет. По Станиславскому. Я здесь и сейчас с этим. И у Калягина были... То ему не разрешали программу, он Рабле сдавал в свое время. Ну, это вы в театр идите. Со своим Станиславским.
А, точно, у него была программа «Чешская гаргантюра».
Да-да-да, это очень давно. Ну, а теперь все разрешили, теперь, пожалуйста, рожайте прямо на сцене. И правильно, что Кирилл Серебренников говорит о том, что нам в 21 веке жить надо. Нам надо вот это все. Я хочу здесь жить. А у нас все эти возвращения, вот к вопросу об идеях, которые возникают, поролоновые, синтетические, они все тянут нас назад. Куда-то все эти фильмы о прошлом и так далее, это все в этой своей программе «Демарш энтузиастов». Я вспоминаю это далекое советское прошедшее время и всегда спрашиваю, что было самое главное для шестидесятников? А все говорят, ну, полет Гагарина. Говорю, нет, доклад Хрущева, развенчание культа личности Сталина. 56-й год, как раз вот по, как февраль. 56-го,
да.
Вот он.
Да, уже юбилей.
Юбилей. А потом 57-й год фестиваль, когда мы увидели мир-то цветной, разнообразный, когда иностранцы не все злодеи-спекулянты. А почему, я говорю, почему парткомы так не любили джаз? Из импровизации. Mm-hmm. Потому что в импровизацию нельзя встрять, импровизацию нельзя контролировать. Но импровизация – личная ответственность. Вот о чем я тоже пытаюсь пробиться. Личная ответственность каждого и воспитание личной ответственности – это есть условие сохранения нации. Потому что мы все, мы столько хлеба, столько мяса, молока. А лично ты что можешь? Как у Райкина была эта миниатюра. Лично ты что можешь? Мы столько хлеба, столько мяса. Лично ты. Я могу пиво зубами открывать. Вот не остаться вы с пивом. Об этом вот речь. Анализ нужен, анализ, разговор. Вот, но самое интересное, еще две, может быть, даже три вещи, Ксения, хотелось. Буквально, когда вот перезвонились твои помощницы, вот как его величество случай. Приглашают на передачу. И вот, ну что передача? Вот можно говорить, говорить, все это хорошо. А потом бывает вдруг звонок. Александр Георгиевич, от разговоров к делу не перейдете? Вот что-то такое. И буквально я повесил трубку. Эхо Москвы звонило вдруг из филармонии, из Ростова. Мы составляем следующий абонемент. Слышали, вот в Тольятти у вас была, и в консерватории была программа «Гоголь и Шнитке».
Ничего себе.
Примите? Так вот, ты понимаешь, и надо было к вечеру ответить уже. Я говорю, да. Вот... 22 января 17 года.
Ростов-на-Дону?
Да. Вот.
Люди хотят.
Хотят. Но, что, о чем еще хотят? Больше хотят стихов. Стихи. Образное мышление в поэзии как никогда развито, ты понимаешь?
Это поэтому... успокаивает все-таки. Дает надежду, скажем так.
Вот именно попытка утешения есть у Левитанского. Вот это, кстати, тоже юбилей. То есть вот 20 лет, как его нет с нами. Разнервничался после выступления. Вышел в коридор, сел на диванчик. Вот, боже мой.
Кстати, простите, вспоминаю, причина-то была очень серьезная. Да, это была чеченская война.
Да, и он выступал активно против.
Да, 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 да.
завидую, кто быстро пишет. И в благости своей не слышит, что рядом кто-нибудь не спит, как за стеной кто-то ходит всю ночь и места не находит. Завидую, кто крепко спит, без сновидений, и не слышит, что рядом кто-то трудно дышит, как не проходит в горле ком и валидол под языком сосулькой мартовскую тает, а все дыхания не хватает. Завидую, кто крепко спит, не видит снов и быстро пишет. И ничего вокруг не слышит, не видит ничего кругом, а если видит, если слышит, то пишет все же о другом, не думая, а что же значит, что за стеною кто-то плачет, как я завидую ему, его таланту ему, его перу, его бумаге, чернильнице, карандашу, а я так медленно пишу, как ношу тяжкую ношу, как землю черную пашу, как в окна зимние дышу, дышу. И вдруг оттаивает круг. Вот к вопросу о надежде-то ты сказала. Сразу вот это показалось. Вот это дайте нам, ухо отвыкло от стихов, дайте нам послушать, послушать, почитать. О, я еще, да.
Хотела еще задать вопрос, да, поскольку да. у нас в этом году, в прошедшем, очень популярный, вдруг неожиданно, опять очередной пяток популярности переживал Сергей Довлатов. Вот у вас есть ответ на этот вопрос? В чем секрет этой вечной жизни? Это, казалось бы, автора, который, как он сам понимал, что он и половины того, что мог бы, да, не сделал. Да? Конечно, вот все, что он оставил нам, вот для вас что это такое? За страну? Странный феномен.
Да для меня не странный феномен, просто исключительный, потрясающий.
Там же вопрос интонации, как мне кажется, невероятно важен именно в его прозе, в его текстах.
Он не против красных, не против белых. Он и то показывает все. Вот эта многогранность его разворота, этих людей.
Я просто рассказываю тех, кто слушает нас по радио, что Александр Филипенко всегда приходит не один, а с целой толпой прозаиков и поэтов. Они здесь у него теснятся в руках, и он сейчас ищет.
Был Довлатов же, это надо же. Так, как раз я думал... Нет, остался Довлатов. Ведь тут сейчас ведь Елена Довлатова и Катя были. Угу. Вот сейчас это там Алексей Герман Власович затевает фильм. Вот, с огромным успехом. Сейчас, говорю, вот эти я и читаю, и в программе «Смех отцов» его и «Заповедник» его. Вот, сейчас по памяти я расскажу тоже замечательное. Это у Гениса воспоминания похороны Довлатова. Вот, что... во время похорон Довлатова разразился, когда надо было нести гроб к могиле, неимоверный дождь. Такая оперная ситуация. Промокло все. Одежда, деньги в карманах. Я нес, Генис описывает, я нес гроб Довлатова и чуть не поскользнулся, не упал в могилу раньше Сергея. Это пишет. И когда мы опустили гроб, дождь прекратился. Плохих кино вот так вот только бывает. И дальше замечательная фраза. И мне 25 лет не оставляет... мысль, что Сергей умер безобразно рано. Он умер на пороге своей славы. И надо сказать, что его же не печатали на родине. Не только в 89-м году я вот участвовал в презентации этого номера, 10-й, по-моему, «Звезда», где было много вот из зоны рассказ представления читал, и до сих пор он у меня в репертуаре. Вот это очень-очень...
Кто не прочитан очень... еще вами? А кого бы вы хотели прочитать, но еще не прочитан? Слух.
Сейчас или вообще?
Вообще.
Вообще замечательно. Я был тут на юбилее «Знания силы» журнала, но не мог, поскольку, ну, такая, со старых 60-х, 70-х. И купил, конечно, Стругацких. улитку на склоне. Ты знаешь, я с удовольствием, когда я к тебе пришел, почитал здесь вот ее какую-нибудь аудиокнигу хочу сделать. И Юрия Коваля детскую программу обязательно. Вот просят дети просят.
Ну, давайте что-нибудь прочтем.
Олег Григорьев.
По желанию. Ой, Олег Григорьев замечательный поэт. Да.
Продавец маков продавал раков. Тут подошел любитель маков и возмутился, увидев раков. Вы, кажется, продавали маки, а у вас тут сплошные раки. Ну и что сказал продавец? Не все ли равно, наконец? Вареный рак красен, как мак. По-моему, так, а по-вашему как? Да это так, сказал любитель маков. И хоть я не любитель раков, но коль сегодня маков нет, то дайте раков мне букет. В запертом зале вздрогнуло что-то, будто ударил кто-то кого-то. Дрожащий папа дрожащей рукою, дрожащую маму повел за собою. Дрожащую дверь открыл в темный зал. Там кот дрожащий на лавке дрожал. Дрожащие стекла в окнах дрожали. Дрожащие капли в стеклах бежали. Сидела на раме дрожащая мышь. Сказал папа маме: ну что ты дрожишь? Ты просто трусиха. Здесь нет никого. Спокойно и тихо. Дрожать-то чего? Так папа сказал. Но выйди из зала, и папа дрожал, и мама дрожала. Вот стихи. Следующая программа еще будет все-таки о любви. Ты понимаешь? Вот чего. Еще секунда буквально, где будут разные... Ух, отвыкла от стихов, дайте нам утешение, дайте свет в конце тоннеля. Вот
возвращается все.
Все. И вот...
Наверное, будет такой новый ток, как ваши любимые 60-е, когда ломились все люди в политехнические, когда на улице читали стихи. Черт его знает. Правда, я не знаю, современная поэзия, насколько сегодня она массово всеохватна. Боюсь, что...
Ну, мы можем взять оттуда... Тишины, хочу тишины, нервы, что ли, обожжены, чтобы тень от сосны щекоча нас перемещалась, холодящая, словно шалость вдоль спины до мизинца ступни. Тишины. Звук запаздывает за светом. Слишком часто мы рты разеваем. Настоящее не называем. Надо жить ощущением, цветом. Кожа тоже ведь человек. С ощущениями, голосами. Для него музыкальное касание, как для слуха поет соловей. Как живется вам там, болтуны, горлопаны не наорались. Тишины мы в другое погружены, в ход природы неисповедимый. И по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер, вскипает приварок, они курят, как тени тихие, из псов, как из зажигалок. Светят тихие языки. Вот это читал тоже в 71-м году на Таганке.
Это Вознесенский, да?
Да, ранее Вознесенский.
А Евтушенко есть?
Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной. А еще есть. И он с другими ходит где-то, и то вспоминать не надо. А можно? Вот еще, дорогая, спасибо тебе. Есенин, я вот сейчас это читаю. Есенин, милый, изменилась Русь.
Это Евтушенко?
Да, но сетовать, по-моему, напрасно. И говорить, что к лучшему, боюсь. Но сказать, что к худшему, опасно. Какие стройки, спутники в стране. Но потеряли мы в пути неверном и 20 миллионов на войне. И миллионы на пути... 20 миллионов на войне и миллионы на войне с народом. Забыть об этом, память отрубив. Но где топор, что память в раз отрубит? Никто, как русский, так не спасал других. Никто, как русский, так сам себя не губит. Но наш корабль плывет, когда мелка вода. Мы посоху вперед Россию тащим, что сволочей хватает не беда. Нет гениев. Вот это очень тяжко. 62-й год. Еще мне жаль, что нет тебя и твоего соперника Горлана. Я вам двоим, конечно, не судья, хотя ушли вы оба слишком рано. Именно вот на это, во время вот этих строчек, во время прямой трансляции в эфир, телевизионное начальство спохватилось и выключило звук и свет. Это известная история. И он громко продолжил дальше уже в политехническом, когда румяный комсомольский вождь на нас, поэтов, кулаком грохочет и хочет наши души мять, как воск, и вылепить свое подобие хочет. Его слова, Есенин, не страшны. Но тяжко быть от этого веселым, и мне не хочется, поверь, задрав штаны, бежать во след за этим комсомолом.
Сегодня еще тексты не спрашивают перед началом программы, не просят предоставить список произведений.
Не надо, не надо, об этом не будем вспоминать. Это всякое бывало, дорогая. Даже я был, она была в программках, а потом...
А вы нарушали?
Вычеркивали. Нет, 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 нет. Это было тогда строго. И зачем? Ну, все было. Ну, классика. Когда за Гоголем скрывались, за Гоголем.
Прятались, да.
Прятались за Гоголем. И помню, однажды все-таки он... Сошли ко мне. Подождите, вы что, статью «Из огонька» читаете? А это разгар перестройки. А там речь князя идет в конце о коррупции. Но она один в один, как доклад Медведева. Было...
Второй том, да?
Да, второй том. И на этом кончается. Вот сейчас что-то Николай Васильевич скажет нам. И там ремарка. И на этом рукопись поэм «Мертвой души» обрывается. Ой.
Последние минуты пошли, Саш. Давайте выберем что-нибудь для финала. Напомним, что 9 февраля один день Ивана Денисовича Солженицына и Филипенко дебютируют на сцене «Под крышей» в Театре Моссовета. Это ближайшее выступление. Да. Если что-то еще есть сообщить, есть. Куда-то пригласить, давайте пригласим.
Ну, вот у меня, значит, это в Питере, в Питерске тоже.
Очень
это там,
спрашивают.
Знаменитый у финляндского вокзала, мой любимый зал, там будет у меня. Выступление в Доме музыки будет в апреле. Успех. Это все смех отцов. Да. Это, ты знаешь, когда вот на этих колоннах зала Чайковского, вот у меня было три вечера сольных, стояло метровыми буквами. Зощенко, Платонов, Довлатов. Ты знаешь, какое счастье у меня было на душе? Думали ли они когда-нибудь, что на главном здании филармоническом России будут метровыми буквами при их труднейшей судьбе? И Довлатов был рядом с Платоновым, которого он обожал. А Бродский говорил, Платонов – это вершина, с которой некуда шагать. Ну, а хочу я про любовь. Давай. У нас есть чуть-чуть для женщин, для вас, пожалуйста. Это поскольку, кроме стихов, будут еще и проза будет маленькая, и будет и Жванецкий, и будет, а Зощенко будет эпиграф. Один буржуазный экономист, или, кажется, химик, высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, но и все, что мы делаем для женщин. И стал быть борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры и покупка пальто и так далее. Вот все это делается ради женщин. А у Жванецкого он ей очень нравился. Она позвонила ему и сказала, что у нее есть 2 билета в театр. Билеты сейчас дорогие. Он пошел с ней. У театра она сказала, что пошутила. И что нет у нее никаких билетов. Он честно сказал, вас сейчас оставить или проводить куда? Она сказала, оставьте сейчас. И он ушел. А билеты у нее, конечно, были. Я умираю. Просто вот женский характер.
Конец. Все. Сашенька, спасибо большое. Александр Филипенко в нашей студии. Всегда восторг и фейерверк. Спасибо большое. До встречи.
До встречи. Спасибо.